Много лет после убийства Сантьяго Насара мы не могли говорить ни о чем другом. Наше повседневное поведение, до тех пор управлявшееся различными, независящими друг от друга привычками, вдруг закрутилось вокруг одного всколыхнувшего всех события. На рассвете мы вздрагивали от петушиного крика и не спали ночами. Пытались разобраться в переплетении случайностей, которые сделали возможной эту нелепость. Мы мучились совершенно очевидно не из отвлеченного желания разгадать загадку, но потому что никто из нас не мог жить дальше, пока в точности не дознается, какое место и назначение во всем этом судьба определила лично ему. Многие этого так и не узнали. Кристо Бедоя, который со временем стал известным хирургом, не сумел себе объяснить, что побудило его просидеть 2 часа до прибытия епископа у деда с бабкой, а не пойти отдыхать домой к родителям, которые до рассвета ждали его, чтобы сообщить тревожную новость. Большинство из тех, которые могли так или иначе помешать преступлению, но этого не сделали, утешали себя мыслью, что честь – дело святое, и касается это только главных действующих лиц драмы. «Честь, как любовь», – не раз слыхал я от матери. На Артенсию Бауты, чье участие в драматических событиях свелось лишь к тому, что она увидела 2 окровавленных ножа, в то время, когда они еще не были окровавлены, так подействовало это видение, что она ударилась в покаяние, и в один прекрасный день, не умея сил дольше выносить его, выскочила голой на улицу. Флора Мигель, невеста Сантьяго Насара, от отчаяния сбежала с лейтенантом-пограничником, который увез ее в Вичаду, где добывали каучук, и там пустил ее по рукам. У Ауры Вильерус, повитухи, оказавшей помощь при рождении 3 поколениям. Когда она узнала о происшедшем, случились спазмы мочевого пузыря, так что до самой смерти она потом мочилась через трубочку. Дон Рахелио де ля Флор, добродетельный муж Клотильды Арменты, который в свои 86 лет был чудом живучести, в последний раз поднялся на ноги, чтобы увидеть, как растерзали Сантьяго Насара у запертой двери отчего дома, и не пережил этого потрясения. Пласида Линеро заперла дверь в самый последний момент, но со временем избавилась от чувства вины. «Я заперла дверь потому, что Дивина Флор поклялась мне, будто видела, как мой сын вошел в дом», — рассказала она мне. «А этого не было». Однако же она не могла простить себе, что запуталась в предвестиях, в добром — деревьях и в дурном — птицах. И в конце концов поддалась пагубной привычке того времени жевать зерна кардамона. Когда через 12 дней после преступления приехал следователь, город кипел страстями. От одуряющего зноя следователь спасался одним, глушил кофе с ромом у себя в замызганной дощатой конторе муниципального дворца. Чтобы угомонить валивший валом незваный люд, каждый горел желанием показать, какую важную роль играл в этой драме он, ему пришлось вызвать на подмогу дополнительные силы. Следователь только что получил диплом, он еще носил черный форменный костюм юридического института и золотое кольцо с эмблемой его выпуска. И не успел избавиться от чуть высокомерного и лирического настроя счастливого новичка. Я так и не узнал его имени. Все, что мы знаем о его характере, почерпнуто из материалов дела, которое множество людей помогало мне разыскивать 20 лет спустя во Дворце правосудия в Рио-Аче. Архив не разбирали, и судебные дела более чем за век были свалены в кучу на полу ветхого строения колониального периода, которое в течение 2 дней служило штаб-квартирой Фрэнсису Дрейку. Нижний этаж временами затопляло выходившее из берегов моря, и растрепанные тома плавали по пустынным кабинетам. Я и сам не раз по щиколотку в воде занимался поисками нужных мне бумаг в этом пруду, схоронившим не один процесс, и только случайность позволила мне в результате 5-летних изысканий выудить 322 разрозненных листа из более чем 500, которые должны были содержаться в деле. Имени следователя нет ни на одной странице, однако совершенно очевидно, что этого человека сжигала литературная лихорадка. Без сомнения, он читал испанских классиков и некоторых античных, и хорошо знал Ницше, модного в те времена среди судейских чиновников. Замечания на полях, не только из-за цвета, казалось, были написаны кровью. Загадка, которую подбросила следователю судьба, привела его в такое замешательство, что он позволил себе множество лирических отступлений, явно противоречащих необходимой точности его занятия. И, кроме того, ему показалось незаконным, что жизнь подстроила такое количество запретных для литературы случайностей, чтобы беспрепятственно могла приключиться смерть, о которой столько людей было оповещено. Однако по завершении усердных трудов его более всего встревожило, что он не нашел ни малейшего, даже самого недостоверного свидетельства того, что Сантьяго Насар действительно был виновником причиненного зла. Подружки Анхело Викарио, ее сообщницы по обману, долго потом рассказывали, что она поделилась с ними секретом еще до свадьбы, однако имени им не назвала. В материалах дела содержится их заявление: «Чудо она нам открыла, а чудотворца нет». Сама же Анхело Викарио стояла на своем. Когда следователь спросил ее в своей уклончивой манере, знает ли она, кто такой покойный Сантьяго Насар, она бесстрастно ответила: «Виновник». Именно так и записано, однако никаких уточнений относительно того, как и где он лишил ее чести, не дается. Во время суда, который длился всего 3 дня, особое внимание обращалось на слабость обвинения. Следователь был настолько сбит с толку отсутствием улик против Сантьяго Насара, что временами выказывал явное разочарование, поскольку проделанная им большая работа сводилась на нет. На листе 416 он собственноручно красными аптекарскими чернилами написал на полях: «Дайте мне предрассудок, и я переверну мир». Под этим перефразированным изречением, свидетельствующим об унынии, он теми же самыми красными чернилами довольно удачно нарисовал пронзенное стрелой сердце. В его глазах, как и в глазах ближайших друзей Сантьяго Насара, поведение того в последние часы решительно доказывает его невиновность.